после чего Джо обнажил свою руку и стал задумчиво смотреть на шрам.
Вероятно, он хотел этим сказать, что рубец был получен от укуса бобра в какой-нибудь битве со стадом одной из разновидностей
бобров — наземной, водяной или травяной. Серая сова поспешила с деликатностью переменить тему. Творец охотничьих рассказов чрезвычайно расстраивался, если ему не верили. Да и довольно уже было рассказано, потому что серой сове, в сущности, вовсе и не нужно было много бобров. Ему для начала разведения их было довольно одной только семьи. И потому опять были извлечены карты, и опять трое энтузиастов чертили палкой на песке свои маршруты, и целую неделю только и разговаривали, что об этой Тимискауате на Тулейди. Охотничьи рассказы. Ведь знаем же мы им цену, эту цену летящего в небе журавля. Но почему же все-таки мы так любим их слушать, любим сами рассказывать? И самое смешное, до какой-то степени все-таки им немного и верим. И вот почтенные люди, умеющие по-настоящему работать, скрываются с места из-за того только, что какой-то там Джо сказал, что он от такого-то охотника слышал о таком-то месте со множеством бобров. «Обратите внимание, — говорил Джо, — напиленные ими горы деревьев столь велики, что, перебираясь через них, один человек сломал себе обе ноги и умер на месте. И тем самым открывается секрет, почему тут никто больше не охотится. Боятся тоже сломать себе ногу. Зато какая там теперь охота, какой лыжный путь, сколько бобров!» И он, тесно сжимая пальцы на руке через щелочки, пытается глядеть на собеседника, давая тем понять, как много там их живет. Давид имел привычку стоя слушать такую брехню и, будучи чрезвычайно умным, никогда не возражал ни одним словом, как будто хотел сохранить всю чудесную фантастику в совершенной неприкосновенности. Конечно, и все другие очень мало верили охотничьим рассказам, но это мало имело значение, когда манило неизвестное и пробуждался от этих рассказов бродяжнический дух, коренное свойство индейской души. Достаточно было 2-3 коротеньких намеков в каком-нибудь рассказе, чтобы слушатели вспыхивали, схватывались за карту и в каждой линии начинали видеть свой особенный смысл. И вот эти люди, постоянно высмеивающие неправдоподобные рассказы, отдавались сами их влиянию и готовились всем рисковать. Но почему же и в самом деле не рискнуть, если риск – благородное дело? И так вот в результате слушания охотничьих рассказов люди отправлялись в какую-то Тимискауату. Далекий путь. Серой сове пришлось продать для этого путешествия каноэ, истинного своего друга, спутника далеких плаваний, и кое-как наскрести на билеты себе и Анахарео. Бедный Давид почти плакал, не будучи в состоянии купить себе билет, и невозможно было ничем помочь ему. На вырученные от продажи вещей деньги можно было только доехать двум до места, рассчитывая там, в чужом месте, на авансы в счет будущей охоты. Нечего делать. Искателям счастья пришлось расстаться со своим другом и обещать ему выписать его немедленно после того, как что-нибудь попадется в капканы. У путешественников, конечно, было другое, новое каноэ и полное охотничье снаряжение, лыжи, ружья, продукты и всякая всячина. Бобры поехали в обитом жестью ящике с чашкой для воды, прикрепленной в углу. В багажном вагоне для них поместили целую охапку тополевых веток. Во время пересадок серая сова переносил на спине ящик с бобрами, придерживая его ремнями. В городе Квебеке пришлось кормить бобров на станционной платформе. Собралась громадная толпа. И пошли толки о том, что везут диких животных, недостаточно прочно запертых в ящик на спине. Бобры непрерывно вопили, карабкались и пролили даже всю воду на спину серой совы. Индейцы привлекали всеобщее внимание, частью недоброжелательное, но большей частью дружелюбное. Занятно было наблюдать выражение лиц окружающих, когда неслись крики.